Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Ну что, на бис еще раз. Христос воскрес! Поздравляю вас со светлым праздником Христового воскресения. Мы возвращаемся к изучению Евангелия от Матфея. Сегодня поговорим о семье Христа и вообще о семье. Замечали, как много вещей в нашей жизни мы делаем автоматически, просто потому, что мы выросли с этими вещами. Просто потому, что когда мы росли, нам эти вещи были привиты в семье. Например, говорить спасибо. Например, выбрасывать мусор в урну. Да? То есть мы несем мусор несколько сот метров для того, чтобы только выкинуть этот мусор именно в урну, а не бросить его на улице. Почему? Потому что в нашей семье было так принято. Потому что в нашей семье родители говорили о том, что так хорошо, так важно, так правильно. Ответьте себе сейчас в бюллетенях, чем являются такие вещи в вашей жизни? Что вам привили ваши родители? Что вам дается легко в вашей жизни просто потому, что вы выросли с этим, просто потому, что ваши родители так вас научили, так вас воспитали? Например, для меня достаточно легко просить прощения. Для меня легко просить прощения, потому что я вырос в семье, где и папа, и мама, если они были в чем-то неправы, с легкостью просили прощения, в том числе у меня, несмотря на то, что я был ребенком. Когда я вырос с этим, мне теперь это делать достаточно легко, и я за это очень, очень признателен. Но это не потому, что я такой хороший человек, не потому, что я человек, у которого там нет проблем с гордыней или еще что-то, а просто потому, что я с этим вырос. Мои родители привили это мне. Чем являются такие вещи в вашей жизни? Какие хорошие привычки, какие правила привили вам ваши родители? Что дается вам легко? Запишите это сейчас. Потому что, естественно, кроме хороших вещей, безусловно, в нашей жизни есть очень много плохого, что было дано нам нашей семьей. В наших жизнях есть очень много плохих вещей, которые появились в нашей жизни просто потому, что мы с ними выросли, просто потому, что родители так поступали. Это так. Но давайте сконцентрируемся сейчас на хорошем. Потому что принцип, который мы рассмотрим с вами сегодня, он и заключается в том, что Христос меняет наше поведение не тем, что заставляет нас теперь работать тщательнее, работать усерднее, работать, закусив губу, через «не могу», менять свое поведение. Нет, Христос преображает наше поведение тем, что Он принимает нас в свою семью. Он делает нас своими дочерьми, Он делает нас своими сыновьями, и теперь Он дает нам совсем другой образец для поведения, совсем другие правила для поведения. И мы следуем этим правилам, потому что мы часть Его семьи, потому что в нашей новой духовной семье принято поступать вот так. Давайте в почтении Господа снова Его встанем для того, чтобы прочитать этот отрывок в 12 главе Евангелия от Матфея, начиная с 46 стиха, по 50. Иисус еще говорил с народом, когда к дому подошли Его мать и братья. Они стояли снаружи, желая поговорить с Ним. Кто-то Ему сказал: «Твоя мать и братья стоят снаружи, они хотят поговорить с тобою». Но Иисус ответил тому человеку: «Кто мне мать и кто мне братья?» И, показав рукой на своих учеников, сказал: «Вот моя мать и мои братья, потому что кто исполняет волю моего небесного Отца, тот мне и брат, и сестра, и мать». Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, пожалуйста, покажи нам, что мы Твои сыновья, мы Твои дочери. Покажи нам, что мы принадлежим Твоей семье, и помоги нам полагаться на эту новую духовную семью. В том, как мы себя ведем, на эти новые правила, потому что у нас теперь новая семья. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы возвращаемся с вами к изучению Евангелия от Матфея, к этому моменту в главах с 11 по 13, где возникают у людей сомнения об Иисусе Христе. Эти сомнения сперва озвучены Иоанном Крестителем, потом мы видим ожесточенность городов галилейских, несмотря на чудеса Христа, мы видим противостояние религиозных лидеров, и, наконец, мы видим непонимание слов Христа обычными людьми. Вот на этом мы сконцентрируемся в ближайшие несколько недель, когда мы будем изучать с вами слова Христа, когда мы будем изучать Его притчи, и мы увидим, что люди не понимали того, о чем Он говорил. Все это приводит к тому, что люди начинают сомневаться в том, кем является Христос. Но когда мы вглядываемся в эти слова, когда мы вглядываемся в эти отрывки, мы не сомневаемся. Наоборот, уверенность нашим Царем, уверенность в Иисусе Христе наполняет миром наши сердца. Уверенность в Иисусе Христе наполняет миром наши сердца. И вот сегодня мы подходим как раз к таким странным словам Иисуса Христа, когда, казалось бы, к Нему приходит Его мама, приходят Его братья, а Он вместо того, чтобы уделить им время, говорит о том, что для Него настоящие мать, настоящие сестры, настоящие братья – это те, кто исполняют Его волю. Слова, которые достаточно сложно понять, но когда мы понимаем их, когда мы принимаем их в нашей жизни, они целиком полностью меняют наше поведение. Они преображают наше поведение, потому что они показывают, что мы принадлежим семье Христа, мы принадлежим совсем другой семье. Это означает, можете записать себе сейчас, это означает, что моя новая духовная семья прежде всего обнагораживает отношения в моей семье. Моя новая духовная семья обнагораживает отношения в моей семье. Второе. Моя новая духовная семья освобождает меня от гнета ожиданий. И, наконец, последнее, третье. Моя новая духовная семья одухотворяет буквально всю мою жизнь. Она обнагораживает отношения, она освобождает от гнета, и она одухотворяет всю мою жизнь. Начинается история с того, что приходит мама, приходят братья к Иисусу Христу. Иисус Христос в этот момент находится внутри, находится в доме. Его мать, его братья стоят снаружи. Иисус еще говорил с народом, когда к дому подошли его мать и братья. Они стояли снаружи, желая поговорить с ним. Кто-то ему сказал: «Твоя мать и братья стоят снаружи, они хотят поговорить с тобою». На первый взгляд нам кажется, что Иисус сейчас игнорирует своих родственников. На первый взгляд нам кажется, что Иисус сейчас показывает как раз то, насколько семья не важна своим поведением. Он не выходит к ним, он не общается с ними. Более того, он заявляет своим ученикам о том, что на самом деле они являются его семьей, они являются для него матерью, они являются для него сестрами, они являются для него братьями, это его настоящая семья. Кажется, что Иисус игнорирует семью, и нам сложно принять эти слова. Нам сложно понять то, что происходит здесь, потому что мы думаем, ну так не должно быть. Нельзя так относиться к маме, нельзя так относиться к братьям, нельзя так относиться к своей собственной семье. И на самом деле происходит не это. На самом деле Христос говорит о том, что, друзья, принадлежность новой духовной семье, исполнение Божьей воли находится выше, чем моя семья, чем моя земная семья. Это выше для меня, это более важно для меня. Более того, те, кто исполняют волю Отца, те, кто почитают меня, те, кто доверили свою жизнь мне, те, кто стали учениками, те, кто стали сыновьями, дочерьми, братьями, сестрами, они ближе мне, чем даже кровные родственники. Они ближе мне, чем даже кровные родственники. И вот тогда, когда мы вглядываемся в то, чем является на самом деле Божья воля относительно семьи, мы видим, каким образом Христос обнагораживает эту семью. Мы видим, каким образом исполнение Божьей воли обнагораживает нашу земную семью, а не заставляет нас относиться с пренебрежением к ней. В этой новой семье, в этом новом отношении, когда мы доверяем нашу жизнь Богу, жены подчиняются мужьям. Жены подчиняются мужьям, и это является частью того, как они прославляют Господа. В послании к Колоссянам, в 3 главе, 18 стихе мы читаем: «Жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать христианам». В 5 главе мы читаем о том, что жены подчиняются мужьям. В 5 главе послания Ефесянам мы читаем о том, что жены подчиняются мужьям, потому что это естественное следствие того, что они исполнены Святым Духом. И второе, потому что они это делают как часть их поклонения Господу. Это совсем другая семья, совсем другими правилами. В этой новой семье жены не только подчиняются мужьям, в этой новой семье можете записать себе, жены, можете проследить, чтобы ваши мужья записали сейчас. Мужья любят жен так, как Господь любит церковь. Мужья любят жен так, как Господь любит церковь. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее вот с такой жертвенной, страстной любовью. Мужья любят жен. И при этом взаимоотношения строятся не по принципу «ты мне, я тебе». Взаимоотношения в миру строятся по принципу «ты мне, я тебе». Взаимоотношения там, в миру, за пределами христианской общины строятся по принципу эмоционального банка, в который мы делаем вложения. Например, муж подарил жене цветы просто так, да, это 600 баллов. Муж отвез ребенка в школу просто так. Это 1000 баллов. Жена обнаружила, что муж отвез ребенка не в ту школу и оставил его там. Это минус 3000 баллов. Видите, как это работает в миру, да? 1600 минус 3000, ты минус 1400 баллов, у тебя просто вот кредит, как бы, который нужно срочно погасить. Вот как это работает в миру. И мы привыкли к тому, что так, я тебя буду любить так, как Христос любит церковь, только тогда, когда ты мне будешь подчиняться, на будучи исполненный Святым Духом. Нет, подчинение отдельно, любовь отдельно. И мы не опираемся на принцип эмоционального банка по одной простой причине, потому что Христос любит нас настолько сильно, что отдает самого себя за нас. Наш эмоциональный банк переполнен Христом. И это дает нам возможность проявлять любовь, милость, благодать. Даже тогда, когда наши мужья, жены не заслуживают этого. А мы все не заслуживаем этого. Мы все в минусе, мы все в кредите. Видите, каким образом принадлежность новой духовной семье облагораживает наши отношения в наших земных семьях. Дети слушаются родителей. Почему? Потому что это приятно Господу. Дети слушаются родителей, потому что это приятно Господу. Родители не раздражают детей, потому что Господь не велит. В тех же отрывках послания к Колоссянам, послания Ефесянам мы читаем с вами о том, что дети, будьте послушны вашим родителям во всем, потому что это приятно Господу. Отцы, не раздражайте ваших детей, чтобы они не отчаивались. Мы раздражаем детей тогда, когда мы не даем им достаточные правила, потому что они не понимают, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя делать. Мы раздражаем детей тогда, когда они взрослеют, а мы все еще относимся к ним исключительно при помощи правил. Не увещеваем их, но исключительно говорим с ними при помощи правил. Когда ребенок маленький, например, да, нашему сыну чуть больше 1 года, с ним бесполезно говорить, его бесполезно увещевать, ему бесполезно пытаться что-то объяснить, ему нужны четкие правила, что можно, что нельзя делать. И так будет продолжаться достаточно долго. Потом в какой-то момент наступает переломный момент в подростковом возрасте, когда мы начинаем увещевать, когда мы начинаем разговаривать, когда мы переходим от правил к тому, чтобы относиться к ним по-другому. Мы раздражаем детей тогда, когда не даем правила. Мы раздражаем детей тогда, когда в подростковом возрасте относимся к ним исключительно при помощи правил. Господь облагораживает нашу семью. Тогда, когда мы исполняем Божью волю, наши семьи меняются. Наши семьи меняются. Становясь детьми Божьими, мы обязаны становиться благословением для наших земных родителей, для наших земных жен, для наших земных мужей. Это естественный результат этого. Естественный результат. И я очень надеюсь, что вы воспринимаете то, о чем я говорю сейчас, всерьез. А если вы воспринимаете все это всерьез, то внутри вас пробуждается такое тихое отчаяние. Ну, потому что наши семьи не такие. Нет, может быть, конечно, у меня одного тут проблемы, да? Может быть, у меня, конечно, одного проблемы в семье. У всех остальных все замечательно, все великолепно. Но у всех нас, мы все недолюбливаем. И жены не у всех у нас подчиняются. И дети не у всех у нас слушаются. И родители не у всех у нас не раздражают нас. У нас у всех эти проблемы. Когда у меня проблема с моей женой, а у нас случаются проблемы, у нас случаются скандалы, у нас случаются ссоры, у нас случаются ссоры, когда мы не слышим друг друга, у нас случаются ссоры, когда кажется, что выходов из этой ссоры больше нет, когда кажется, что это конец, это тупик, у нас случаются подобного рода ссоры. И в этих ссорах для меня очень важно признать то, что, во-первых, я бессилен. Я бессилен. Нет ничего, что я мог бы сделать. Нет ничего, чтобы я мог сделать для того, чтобы помочь моей жене услышать то, что я ей сейчас говорю. И поверьте мне, я пробовал практически все. И моя жена пробовала практически все. Поэтому раз за разом, начиная с момента, как мы поженились, в эти моменты я молюсь Богу. Я возвращаю Богу нашу семью, и я говорю Ему о том, что, Господи, Ты центр нашего брака. Ты центр нашего брака. Эта семья принадлежит тебе, Господь. И я не могу достучаться до сердца моей жены. Прости меня, пожалуйста, Господи, за то, что я, как муж, не могу этого сделать. Я очень старался, я не могу. Прости меня. Но ты царь, ты Бог, это твоя семья. Приведи нас друг к другу. Объедини нас. Будь центром нашего брака. И всякий раз, когда я молюсь, и всякий раз, когда я исповедую Богу, что да, это моя вина, да, это моя проблема, да, это мое бессилие, да, я ничего не могу с этим сделать. Всякий раз Господь возвращает нас вместе. И всякий раз Господь дает примириться. И всякий раз Господь дает возможность услышать друг друга. И всякий раз Господь дает возможность проявить друг другу благодать. Почему? Потому что Он является средоточием нашего брака. Он является центром нашего брака. Он является источником сил в нашем браке. Он и только Он. Вот каким образом моя принадлежность, принадлежность моей жены к новой духовной семье Христа помогает нам решать проблемы в нашей земной семье. Когда мы не дотягиваем, когда мы не можем этого сделать, помогает нам это решать. Влияет ли наша вера на то, как мы относимся друг к другу в семье? Влияет ли наша вера на то, как мы относимся к нашим мужьям, к нашим детям, к нашим дочерям, к нашим родителям? Несмотря на то, что мы выросли, несмотря на то, что мы живем отдельно от них, проявляем ли мы любовь и уважение к нашим родителям? Даже если, может быть, они не заслужили этого. По благодати, ведь это же определение благодати. Проявлять то, что, чего люди не заслужили. Проявлять любовь, когда люди не заслужили этого. Помогает ли наше доверие Христу не смотреть на то, что дает или не дает нам наш супруг? Что дает или не дает нам наш супруг, но смотреть на то, что мой эмоциональный банк переполнен благодаря Христу. Любить наших жен самозабвенно. Подчиняться нашим мужьям, безусловно. Работает ли это в нашей жизни? Потому что Христос наше поведение меняет не тем, что говорит о том, что, ребята, я понимаю, что сложно, я понимаю, что трудно, потерпите еще немного, давайте, через не могу, через не хочу, вперед, действуйте. Нет, Он меняет наше поведение тем, что Он принимает нас в свою семью. Он принимает нас в свою семью, и Он помогает теперь относиться совсем по-другому к нашим мужьям и женам. Второе. Кто-то сказал ему, твои мать и братья стоят снаружи, они хотят поговорить с тобою. Но Иисус ответил тому человеку, кто мне мать? Кто мне мать? И кто мне братья? Христос освобождает нас от гнета ожиданий. Во-первых, мы не видим с вами контекста в этом отрывке, не видим контекста того, что происходит. Контекст этот мы замечаем только в Евангелии от Марка в 3 главе. Почему приходит мама, почему приходят его братья к Иисусу Христу, о чем они хотят с ним поговорить? В 3 главе Евангелия от Марка в стихах с 20 по 21 мы читаем, родственники Иисуса пришли для того, чтобы забрать его, потому что они говорили, он не в своем уме. И естественно, у нас возникает вопрос, подождите, как это так? Родственники не понимают того, кто такой Иисус Христос, ради чего он пришел. Во-первых, это потрясающее свидетельство воскресения Иисуса Христа из мертвых. У кого есть старшие братья, старшие сестры, у кого-нибудь есть? У меня есть двоюродный старший брат, который недавно понял, что он брат, и теперь проявляет вообще всячески внимание старшего брата по отношению ко мне. Я не знаю, что должно произойти в моей жизни, чтобы я смог убедить моего старшего брата в том, что я Бог. Честное слово. То есть должно что-то сногсшибательное произойти, правильно? Тем более я не знаю, что должно произойти в жизни моего брата, чтобы он убедил меня в том, что он Бог. И вот братья относятся к Иисусу так, что да, ты старший, да, мы слышали все эти истории о твоем чудесном рождении, мы слышали, и мы видели тебя, и ты, конечно, не от мира сего, понятно, но ты не Бог, ты Иисус, ты старший брат. То, что потом Иаков, то, что потом Иуда становятся апостолами, то, что они приходят к Богу, доказывает воскресение Христа из мертвых. Сейчас они не верят, но потом они поверят. Но Мария же знает. Мария же знает, кем является Иисус Христос, почему же Мария приходит вместе с ними. Может быть, потому что Мария мама. Может быть, потому что Мария женщина. Может быть, потому что Марии хочется внуков. Может быть, потому что у Марии есть совершенно естественные ожидания того, что Иисус Христос, как бы, да, ты Мессия, все замечательно, я все понимаю, Но когда ты уже женишься, когда у тебя уже будет своя семья, и когда вместо того, чтобы заводить семью, вот этот 30-летний мужчина уходит из дома и начинает проповедовать по окрестным городам, в какой-то момент братья говорят: «Мам, мы все понимаем, мы слышали от тебя все истории, мам, но что-то не так. Ну, ты же понимаешь, что ему нужно жениться, да? Ты же понимаешь, как бы, что, ну, пора уже, 30 лет мужику». И они приходят к нему для того, чтобы его забрать. И вот эти традиционные ожидания, которые ставят семью во главу угла, они тяжелым гнетом ложатся на наши сердца в том числе. Ранее в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки мы читаем как раз вот эти отрывки: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер». О чем он говорит? Христос не говорит о том, что мы теперь должны возненавидеть наши семьи. Христос говорит о том, что, друзья, если вы приходите ко мне, то я становлюсь источником значимости в вашей жизни. Не семья, не наличие детей, не наличие жен, не наличие сестер, не наличие братьев. Не это дает смысл вашей жизни, но то, что вы принадлежите мне. Поэтому если вы не расстанетесь вот с этими идолами, которые ложатся тяжелым гнетом на каждого из нас, гнетом, который спрашивает: когда ты уже женишься? Когда ты уже выйдешь замуж? Когда ты родишь ребенка? А после того, как ты родил ребенка, когда ты родишь второго ребенка? Третьего, четвертого? А потом в какой-то момент, никто не знает когда. Ну, нужно было думать, что же вы столько детей нарожали. Понимаете, насколько нелогичны эти ожидания? То есть ты родил одного ребенка, это мало, ты родил второго ребенка, это мало, ты родил третьего ребенка, это мало, ты родил четвертого ребенка, это мало, ты родил пятого ребенка, ну что же вы нарожали столько? То есть на пятом ребенке или на четвертом, или на третьем? Когда? Совершенно нелогичный гнет, совершенно нелогичные ожидания, который давит на нас, и Христос освобождает нас, и Он говорит о том, что наша жизнь значима не потому, что у нас есть жена, не потому, что у нас есть муж, не потому, что у нас есть ребенок, потому что у нас есть Христос. Потому что у нас есть Христос. Потому что мы не контролируем, есть у нас жена или нет. И мы не контролируем, есть у нас муж или нет. И поверьте мне, мы не контролируем, есть у нас ребенок или нет, и мы не контролируем, сколько у нас есть детей. Это все от Бога. И я ничего не могу с этим сделать. Это не означает, что я не пытаюсь, это не означает, что я не пробую, но это означает, что я не контролирую эти вещи так, как другие люди думают, что я должен их контролировать. Христос освобождает нас от этого. Он говорит: твоя значимость не в том, есть ли у тебя парень, есть ли у тебя девушка, есть ли у тебя жена, есть ли у тебя муж, не в том, сколько у тебя детей. Твоя значимость не в этом. И кажется, что Христос, как раз освобождая нас вот от этих традиционных ценностей, подводит нас к тому, о чем нам говорят постоянно, о том, что да нет, счастье, оно не в семье. Счастье, оно в том, чтобы ты нашел себя. Счастье, оно в том, чтобы ты обрел себя. Счастье, оно в том, чтобы ты был свободен, чтобы ты знал, чего ты хочешь больше всего в жизни. Счастье, оно в том, чтобы как раз, да, тебя ничто и нигде и никогда не удерживало. Христос говорит не только о том, что если кто приходит ко мне и не возненавидит традиционные ожидания, традиционные ценности. Он говорит, если кто приходит ко мне и не возненавидит при том и самой своей жизни, тот не может быть моим учеником. Кто приходит ко мне и не возненавидит при том своей жизни, тот не может быть моим учеником. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, он говорит: и кто не возьмет крест свой и не последует за мной, тот не достоин меня. Кто сбережет жизнь, тот потеряет ее. Кто потеряет жизнь ради меня, тот обретет ее вновь. Христос не только показывает нам, что мы не можем достичь счастья в традиционных ценностях, но Он говорит о том, что мы не можем достичь счастья в современных ожиданиях. Карьера, деньги, поиск себя, поиск работы, которая приносит больше всего денег, которая при этом должна также приносить больше всего удовлетворения в жизни. Когда ты пытаешься найти себя, а в итоге ты теряешь себя. И вот эти вот, мы только что говорили с вами о совершенно невозможных традиционных ожиданиях, но вот современные ожидания, Мы хотим, чтобы наша работа приносила много денег, но при этом она не напрягала, наоборот, приносила удовольствие. Не такое большое, чтобы мне все же иногда хотелось ее оставить и поехать в путешествие, в которое я с удовольствием возьму свою семью и детей, чтобы мы могли выложить много фотографий в сети, но не так много, чтобы никто нам не завидовал, а только тихо восхищался нами, какая мы замечательная семья. Понимаете, что это невозможно? Так не бывает. Так не бывает. И вот эти ожидания, они сокрушают нас. Христос освобождает нас от этих ожиданий. Он освобождает нас. Он говорит, начните с конца. Начните с того, чтобы умереть. Начните с того, чтобы принять вот этот символ, символ смерти, принять гильотину, принять крест, принять виселицу. Начните с этого. Начните с того, чтобы умереть для вот этих своих желаний, искать о том, что, Господи, я могу найти счастье, я могу найти значимость только в Тебе, только в Тебе. И тогда, тогда вы обретете жизнь. Тогда вы обретете жизнь во всей ее полноте, тогда, тогда и только тогда. Знаете, я довольно часто слышу в последнее время фразу, вот когда... Особенно, наверное, в контексте взаимоотношений, восстановления взаимоотношений, восстановления браков, о том, что, ну, если я вернусь в семью, если я останусь в семье, если я потеряю себя. И в такие моменты мне очень хочется сказать, невелика потеря, честное слово, невелика потеря. Мы больше всего боимся потерять себя. Давайте посмотрим в зеркало и честно скажем, невелика потеря потерять себя. Мы следуем за Богом, который не умножал себя, который не делал то, чего Он хочет. Бога, который в Гефсиманском саду говорит, «Отец, я не хочу умирать, но свершится воля Твоя». Но свершится воля Твоя. Мы следуем за Богом, который, потеряв себя, обретает всех нас. Потеряв себя, только потеряв себя, мы обретаем жизнь по-настоящему. Жизнь в полной мере. Жизнь такой, какой мы хотели ее видеть. Что нам сегодня дороже, чем Иисус? Что в нашей жизни дороже Иисуса Христа? Чем мы дорожим больше, чем им? Деньгами, карьерой, семьей? Мужем, женой? Чему мы поклоняемся? Потому что именно из-за этого мы задаемся вопросом, от чего же мне так хочется жить, если я живу лишь для того, чтобы умереть? Христос наше поведение меняет тем, что в свою семью нас принимает. Он принимает нас в свою семью, и Он освобождает нас этим от гнета и традиционных, и современных ожиданий. Наконец, последнее. Христос одухотворяет всю нашу жизнь. И, показав рукой на своих учеников, Он сказал, «Вот моя мать, вот мои братья, потому что кто исполняет волю моего небесного Отца, тот мне и брат, и сестра, и мать». В чем заключается выполнение Божьей воли? Прежде всего, выполнение Божьей воли, можете записать себе, заключается в том, что мы доверяем Христу. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, мы читаем с вами о том, что Христос говорит, отвечает на вопрос. Они спросили, что же нам делать для того, чтобы творить дела, угодные Богу. Иисус ответил, дело, угодное Богу, это верить в того, кого Он послал. Когда мы доверяемся Богу, когда мы доверяемся Христу, вот в этом мы исполняем Его волю. Второе, выполнение Божьей воли не делает меня членом семьи. Одна из вещей, за которую я очень благодарен моим родителям, и я прекрасно помню этот момент – универсальный магазин, я выпросил у моей мамы 10 копеек для того, чтобы пойти и купить персиковый сок. Персиковый сок стоил 10 копеек. Я понимаю, это было очень давно, большинство людей не знает даже, что такое копейки. Я купил персиковый сок, выпил персиковый сок, вернулся к моей маме. Моя мама смотрит на меня и говорит, ты сказал спасибо? Я говорю, нет. Она говорит, вернись, пожалуйста, к продавщице, скажи продавщице спасибо большое за персиковый сок. Вот как в моей жизни появилась привычка говорить спасибо. Представьте себе мальчика, который услышал наш разговор, после этого подошел к продавщице, сказал спасибо большое, подошел к моей маме, сказал, мама, пойдем домой. Ну, абсурд. То, что он сказал спасибо, не делает его членом семьи. То, что он выполняет, то, что принято в нашей семье, не делает его членом семьи. Он не может рассчитывать теперь на борщ моей мамы после того, как он вернулся, там, не знаю, с футбола домой и постучался к нам в квартиру. Выполнение Божьей воли не делает меня членом семьи. Выполнение Божьей воли показывает всем, что я член Божьей семьи. Выполнение Божьей воли показывает всем вокруг меня, что я принадлежу Божьей семье. Оно показывает, что теперь я живу другими правилами, теперь я живу другими нормами, теперь я поступаю по-другому. Почему? Потому что я принадлежу другой семье. Потому что я принадлежу небесной семье. И вот позднее в Евангелии от Матфея, когда Христос рассказывает своим ученикам о том, что, друзья, развод не вариант, не выход. Его не может быть. Вы должны быть верны друг другу. И вы должны любить друг друга. И ни при каких обстоятельствах вы не можете развестись. Петр восклицает то, что где-то на подкорках у каждого из нас. Да как такое вообще возможно? Ну как такое вообще возможно? Должен же быть, ну, выход, да? То есть, ну как-то не по-человечески это, что развод это не вариант. Ну невозможно это, Господи. И Христос отвечает. Невозможное людям, возможно Богу. Невозможное людям, возможно Богу. Мы выполняем Божью волю не своими собственными силами. Выполнение Божьей воли возможно только силой Божьей. И раз за разом в Священном Писании мы видим с вами, что это та же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых. Та же самая сила. Сила Духа Святого. И мы полагаемся на силу Духа Святого в том, чтобы выполнять Божью волю в наших семьях, в том, чтобы выполнять ее в наших семьях. Насколько наша жизнь сегодня одухотворена доверием Господу? Насколько наша жизнь наполнена этим? Насколько мы полагаемся сегодня на Духа Святого во всем, что мы делаем? Насколько мы полагаемся на Него? Христос наше поведение меняет именно тем, что в свою семью принимает нас. Христос меняет наше поведение именно тем, что в свою семью принимает нас. И это принятие, оно дается дорогой ценой. Родители, прошедшие через усыновление, понимают, что для того, чтобы принять ребенка, частица тебя должна умереть. Ты должен пожертвовать очень многим, ты должен пожертвовать очень большой части своего сердца, своего времени, своей любви для того, чтобы принять ребенка в семью. Но что если... Для того, чтобы приняли в семью, твой родной ребенок должен уйти. Что если для того, чтобы принять кого-то в семью, вы должны расстаться со своим ребенком, и это его решение. Это его решение, когда он приходит к вам и говорит, я хочу, чтобы вы приняли их, поэтому я уйду. Что если это не просто уход? Что если это смерть? Что для того, чтобы принять других детей в свою семью, ваш собственный ребенок, ваш собственный сын, единственный, у вас нет другого, должен умереть. Но именно это Христос и делает. Именно это Христос и делает на кресте. Христос потерял на кресте семью для того, чтобы я навсегда стал частью Его семьи. Что делает Христос на кресте? На кресте Он обращается к Своему ученику, и Он говорит, это твоя мама. Это твоя мама. Мама, это твой сын. Он в буквальном смысле теряет свою семью. Это твоя мама, это твой сын. А потом он обращается к отцу, с которым у него были взаимоотношения на протяжении всей вечности, к отцу, с кем он был близок, так как он не был близок ни с кем никогда, и он не может быть ни с кем так близок, как он близок с отцом. И он кричит ему, «Папа, почему ты оставил меня? Почему ты оставил меня?» Христос теряет свою семью для того, чтобы я навсегда стал частью Его семьи. Это не просто решение. Это решение, которое дается самой дорогой ценой, которая только может быть. И если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы еще не стали частью Его семьи, если вы еще не приняли этого решения доверить свою жизнь Богу, сделайте это сейчас. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния, примите Его дар прощения и жизни вечной для того, чтобы стать частью этой новой семьи. Христос меняет наше поведение тем, что принимает нас в свою семью. Это значит, что моя новая духовная семья обнагораживает отношения в моей земной семье. Это значит, что моя новая духовная семья освобождает меня от гнета ожидания. Это значит, что моя новая семья одухотворяет всю мою жизнь. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что иногда рассказываешь людям о том, во что ты веришь, и кажется, что семена падают прямо в плодородную почву. Кажется, что люди принимают все с радостью, приходят в церковь и начинают ходить с тобой в церковь. А иногда ты говоришь, и знаете, вот тогда фраза, как об стенку горох. Вот как будто ты прям в бетон семена сеешь. И очень сложно не разочаровываться в таких ситуациях. Очень сложно не теряться в таких ситуациях, изучая как раз притчу Христа о сеятеле, притчу, которая говорит о том, что сердца разные, души разные, почвы разные. Мы поговорим с вами о том, как не разочаровываться, о том, как следить за собой. Следующий шаг для каждого из нас свой. Если вы доверили свою жизнь, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, обратитесь сейчас, в конце, в тихой молитве покаяния, обратитесь ко Христу, примите Его дар. Если вы сделали этот шаг, но не приняли таинство святого водного крещения, подойдите, пожалуйста, ко мне, к пастору Алексею. Мы будем рады помочь вам заявить всему миру, провозгласить всему миру о том, что вы принадлежите Христу. Если вы еще не стали частью духовной семьи, поместной церкви, запишитесь на занятие номер один «Быть». Посетите занятие номер один «Быть» 12 мая для того, чтобы принять для себя это информированное решение, посвятить себя поместной церкви. Если вы уже стали частью церкви, но вы все еще не служите, в семье принято помогать друг другу. Даже дети в семье помогают. Моют посуду, выносят мусор. У нас сын, которому чуть больше года, обожает помогать загружать и разгружать посудомоечную машину. Это чревато последствиями для всех вокруг, но он помогает. Очень любит закрывать дверцу посудомоечной машины. Мы помогаем друг другу. Мы служим друг другу в семье. Если вы еще не начали служить, начните разделять свою ответственность за нашу семью, за духовную семью. И я знаю, мы все выросли в непростое время. Все мы. Все сидящие здесь выросли в непростое время. Очень часто, разговаривая с людьми, я слышу о том, что «ну ты не знаешь, какая была у меня семья». И мне сразу хочется сказать, друг, у нас у всех были непростые семьи. У всех нас. И мы все выросли в непростых условиях. То есть это не то, что вот у тебя была непростая ситуация, и у тебя была непростая семья, а мы все остальные здесь, у нас были гувернантки-француженки, прогулки в парке по воскресеньям, пирожные на завтрак каждый день. То есть вот у нас были замечательные условия, а у всех остальных были ужасные условия. Нет, мы все выросли в непростых условиях. Мы все выросли в непростых семьях. Все мы, каждый из нас. Именно поэтому сегодня это не является больше извинением для нас. Потому что наши дедушки, бабушки, они выросли в еще более непростых условиях. Совсем скоро мы будем праздновать День Победы. Я помню, как я написал письмо моему дедушке и моей бабушке, пытаясь пожаловаться на трудные условия в пионерском лагере «Искра». Вы бы видели, как они смеялись над моим письмом и над моим описанием того, что я считал трудностями в жизни. Потому что после того, как они прочитали это письмо, они мне рассказали о том, что такое трудности в жизни. Что значит расти во время войны. Сегодня мы принадлежим другой семье. Мы можем больше не использовать трудности, с которыми мы столкнулись, как извинение того, как мы себя ведем. Потому что сейчас мы принадлежим семье Христа. Сейчас у нас новая духовная семья. Поэтому в период испытаний, искушений приучите себя делать две вещи. Первое, приучите себя просто говорить о том, что в моей новой духовной семье так не ведут себя. или наоборот, в моей новой духовной семье ведут себя вот таким образом. Приучите себя искать вот этот источник правил, стандартов, принадлежности этой новой семье. Приучите себя просить Духа Святого, Духа Святого, воскресившего Христа из мертвых, давать вам силы для того, чтобы поступать так, как вы должны поступать. Тимоти Келлер говорит о том, что дети взрослеют и мужают лишь тогда, когда мы жертвуем жизнью и самодостаточностью, как родители. Но в свете крестной жертвы это меньшее, что мы можем сделать. В свете крестной жертвы это меньшее, что мы можем сделать. Христос наше поведение меняет тем, что в свою семью нас принимает. Давайте помолимся. Господь наш Бог, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не принял Тебя. Прошу Тебя за тех, кто не принял этот дар, за тех, кто, оглядываясь назад в свое прошлое, не может найти этот день, когда бы он доверил свою жизнь Тебе. Дай сейчас смелости сказать: Господи, я хочу быть Твоим ребенком. Прими меня в свою семью. Прости мне мои грехи. Прости мне, что так долго и так часто прятался от Тебя. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Благослови, пожалуйста, каждого из нас не полагаться на закон, не полагаться на правила, но полагаться на то, что мы принадлежим Тебе. Мы Твои, мы часть совсем другой семьи, в которой принято вести себя совсем по-другому. И пусть это меняет наше поведение. Не только поведение, но мотивы нашего поведения. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.